Глава 116. Время тянулось бесконечно. Сидя у стены коридора, Шарко слышал гул вертолета и выстрелы вот уже 10 минут. Пули, казалось, летели отовсюду. Лопались стекла, люди кричали. Вдобавок, Казюни связывался с ним по телефону. Вероятно, он тоже попал под огонь. Друг друга убивали в нескольких метрах над ним. А он чувствовал себя слепым и бессильным зрителем чудовищной драмы. Он сидел неподвижный, безмолвный. Гнев и страх переполняли его. Он всегда думал, что они имеют дело с одним человеком, а между тем людей в черном было целое войско. Имя им — Легион. Каждый из этих монстров наверняка сеял зло на свой манер, в своей стране, в свою эпоху. Франк понял, что страница Даркнета, где перечислялись даты с 1963 по сегодняшний день, была лишь компиляцией подвигов их всех. Одна черная волна негатива была их общим двигателем, и они естественным образом сблизились, как частицы, которые притягиваются и в конечном счете соединяются, где бы они ни находились. Интернет, потом Даркнет им в этом помогли. Они собрались в гетто, построили роскошные дома, чтобы множить там свои преступления в еще большем масштабе. Вдруг Шарко услышал звук совсем близко, слева. Как будто бутылка покатилась по плиточному полу. Сердце его чуть не выскочило из груди, звук шел из лаборатории. Он бесшумно поднялся, прижимаясь к стене, затаив дыхание. Неоновые лампы над ним зловеще гудели. Кто-то был в подвале, хотя единственным выходом был лифт, а полицейские тщательно обыскали каждый уголок. Франк сделал несколько неслышных шагов. От того, что он увидел, подойдя к дверям лаборатории, его качнуло. Джош Рональд Саваш стоял на коленях, упираясь ладонями в пол. Голова его раскачивалась вправо-влево. Морщась, он ухитрился встать, оперся о стену, согнувшись, и поднял глаза. Он сжал губы, увидев Шарко, который стоял прямо перед ним. Зрачки его сузились. «Я хотя бы попытался», — с трудом выговорил он по-французски. Он глубоко, со свистом вдохнул и надолго закашлялся. Шарко стоял перед ним неподвижно. «Вы были мертвы?» Саваш отдышался, держась за сердце, и указал подбородком на разноцветные пробирки, стоявшие в застекленном шкафу. «Я хотел последнюю шутку. Вы даже не представляете всего, что можно делать с ядами, особенно с ядом определенного вида угря. Дозировка, разумеется, 1 миллионная литра». Он снова закашлялся. «Достаточно чуть превысить дозу, и состояние клинической смерти после приема превращается в настоящую биологическую смерть. Я принял яд, когда услышал вас в лифте, надеясь потом ускользнуть от вашего бдительного ока, но, похоже, я ошибся. Вы здесь, передо мной. Вы опять и снова вы». Он окинул Шарко своим ледяным взглядом. «Давненько уже вы попадаетесь на моем пути. Вы упорный, кремень, а не человек. Как, кстати, поживает ваш друг, молодой капитан полиции Беланже?» Саваш не выказывал никакого страха, ни малейшего признака слабости. Он хотел нагнуться, чтобы поднять свою шляпу, но Франк наступил на фетр ногой. «Все кончено, Саваш. Ваша великая мечта о разрушении не осуществится». Саваш сумел улыбнуться. Ряд зубов появился над сидеющей бородкой, постриженной каре. «Ничего не кончено. Наоборот. Послушайте, там, наверху, эти люди не боятся смерти, потому что они знают, что работа сделана. Семя посеяно, это главное. Скоро придут новые люди в черном. Друзья из второго круга, способные пойти дальше. Принять эстафету, как мог это сделать Эрве Кремье. Они воссоздадут структуры, подобные Тамбора. Где-нибудь еще в мире. Новые технологии, современные средства связи сближают нас. Вам никогда нас не победить. Вы можете убить нас, но не наше знание и не нашу волю». Он сделал круговое движение рукой. «Что вы сделаете? Запрете меня? Тюремная решетка ничего не изменит. В тюрьмах много слабых и неустойчивых людей, вы знаете? Думаю, мне там будет хорошо, не в пример вам и же с вами. Нет, вы никогда не будете в безопасности». Пули вдруг перестали свистеть. Саваш выпятил грудь, нагнулся и дернул свою шляпу, зажатую под подошвой Шарко. Он наклонил голову. «Полноте, лейтенант Франк Шарко. Будьте хоть немного джентльменом. Прошу вас. Мы же с вами цивилизованные люди, не правда ли?» Шарко стоял неподвижно, нависая над Саважем. Пламя бушевало в нем, и горькая память об этих последних годах, за которые он столько у них украл, у него и у Люси, всплыла на поверхность. Он глубоко вдохнул, полузакрыв глаза, и почувствовал, как мощная волна поднимается из самой глубины его существа. Его кулаки разжались, и, выдохнув, он убрал ногу. Саваш снова улыбнулся, выпрямился и отряхнул шляпу. В мгновение ока сыщик прижал его к стене и сдавил горло. «Вы нецивилизованный человек!» Франк душил его изо всех сил, оторвав от пола. Глаза Саважа закатились, он выронил шляпу, пытаясь что-то сказать, но только нечленораздельный звук вырвался из его горла. Его пальцы вцепились в запястье Шарко, чье лицо было в 2 сантиметрах от лица Саважа. Толстая вена выступила у него на лбу. Он смотрел, как жизнь медленно покидает его противника, поймал его последний вздох и сжимал еще долго. «Унеси мое лицо с собой в ад, Саваж». Потом он бросил его на пол, как простой мешок с цементом. Шарко тяжело дышал. Плечи его поднимались при каждом вздохе. Он посмотрел на свои раскрытые дрожащие руки, потом закрыл глаза и мало-помалу успокоился. После этого он вытащил тело на середину комнаты, в точности туда, где нашел его. Он знал, что следы удушения обнаружатся при вскрытии, в частности, из-за перелома подъязычной кости. Но его никто не заподозрит. Трое бразильских полицейских подтвердят, что Саваж был уже мертв, когда они его обнаружили. Шарко не знал, сколько прошло времени. Он помнил только, что сидел у стены лицом к лифту, когда двери открылись, и первым вышел Козю. Еще он помнил, что лейтенант протянул ему руку, чтобы помочь подняться, и сообщил, что все кончено. Людей в черном больше не существовало.